Промышленные технологии будущего.
Ну вот, казалось бы, где прокатный стан, а где машинное обучение? А на самом деле эта дистанция совсем не так велика, как можно было подумать, и об этом будем сегодня разговаривать с моими собеседниками, экспертами компании Siemens, Ильей Антоновым, руководителем направления цифровизации, и Дмитрием Большовым, руководителем проектов по цифровизации и предиктивной аналитике. Коллеги, так есть ли место в прокатном стане для машинного обучения?
Денис, я бы сказал, что места там достаточно много, и даже и внутри клетей, и вне клетей, и на подшипниках, и в любом ротационном оборудовании, не только в стане. Конечно, есть.
Но вопрос не в том, есть-то оно есть, а вопрос скорее в том, пускает ли кто-то современные технологии цифровизации, такие как в том числе предиктивная аналитика, машинное обучение, на реальные производства.
Конечно, я бы сказал, что сейчас у нас это одна из самых жарких тем, которая и, в принципе, обсуждается с заказчиками, и мы постоянно, особенно вот до этого периода коронавирусного, постоянно ездили и встречались с заказчиками, и прорабатывали возможности, и сейчас у нас, ну, порядка, наверное, 5 или 6 проектов, которые связаны непосредственно с машинным обучением в промышленности. А если говорить про прокатные станы, то из них как раз 3 проекта касаются станов.
Я бы здесь, наверное, добавил еще, что в целом в мире-то машинное обучение в промышленности, в том числе в предиктивной диагностике оборудования, оно достаточно распространено, и там такие технологии, они, в принципе, в порядке вещей. Да? До России, на мой взгляд, сейчас эта технология только вот постепенно докатывается, и все больше предприятий действительно верят в эти технологии, в том, что они помогут им решить их задачи.
Если мы посмотрим на то, как работают наши с вами коллеги в финансовой сфере, особенно в бэнкинге, мы знаем, насколько сильно развита в нашей стране финтех, в логистике, в ритейле, мы везде увидим активнейшее внедрение и машинного зрения, и машинного обучения, и вообще всех аспектов искусственного интеллекта. С чем связано то отставание промышленности, о котором вы говорите?
Ну, оно связано, на самом деле, в данных. Если мы там говорим про ту же банковскую сферу, то это сотни тысяч, миллионы транзакций, данные которых накапливаются, хранятся, и их можно проанализировать по совершенно разным критериям. Если мы говорим про промышленность, то задача, в принципе, сбора данных для них, она до недавнего времени была не так очевидна. Поэтому нечего, собственно, было анализировать. Да? И сейчас, когда все больше компаний, они понимают, что именно данные представляют из себя ценность, данные о режимах, данные о вибрациях, данные о том, как проходил техпроцесс, да, они понимают, что нужно эти данные хранить для того, чтобы потом что-то с ними делать. Ну, именно поэтому промышленность здесь не на коне и не на первых ролях, конечно.
Я бы еще добавил к Илье. Мне кажется, еще есть одна достаточно серьезная проблема. Это, ну, можно отдаленно назвать стандартизацией этих данных. Под стандартизацией я скорее тут говорю не про какие-то протоколы передачи, а про то, что там и в банковской сфере, и в финансовой сфере существует набор определенных правил, по которым можно эти данные и анализировать, и делать какие-то модели. С промышленностью все немножко сложнее. Во-первых, промышленность очень сильно варьирует свои данные выходные в зависимости от типа производства и различных условий, в которых оно происходит. И поэтому каждый раз здесь модели становятся такие очень сильно кастомизируемыми, и нужно много работы проводить. Этим большое отличие, конечно, от стандартных сфер, где машинное обучение заняло уже очень серьезные позиции.
Давайте попробую с вами поспорить. Вам, конечно, виднее, но мне снаружи видится другое. Мне кажется, что в значительной степени дело в людях, дело в том, что в финтех, в ритейл пришла молодая волна управленцев и инженеров, а промышленность, ей руководят люди, скажем так, старой формации, которым все то, о чем мы сегодня с вами разговариваем, ну, скажем так, не близко.
Эта проблема, безусловно, тоже есть. И мы можем сказать, что если мы говорим про взгляд Siemens на заказчиков, то действительно вы правы, и заказчики, которые действительно заинтересованы в этом и работают вместе с нами в этом направлении – По большей части это действительно представители молодого поколения, да, и с точки зрения менеджмента, и с точки зрения технических специалистов, да, это люди, которые, ну, скажем так, уверовали, что ли, в эту технологию. И, да, есть действительно скептики и в промышленности, и в том числе в руководящем составе промышленных предприятий, производственных предприятий, скептиков очень много, да. Они ставят действительно во главу угла экспертную оценку человека, и слово эксперта, их собственного, для них куда выше, чем слово любого компьютера, который им что-то там подскажет.
Давайте сделаем математическую модель того, как вы приходите на производство. Вот вы пришли на металлургический завод, где сидят самые разнообразные люди в руководстве, в том числе достаточно консервативные. Что вы им рассказываете, в каких терминах вы им описываете те решения, которые будете предлагать и внедрять?
Денис, ну вот тут как раз с математической моделью таких подходов, мне кажется, будут небольшие сложности, потому что изначально, если мы смотрим все-таки там с рыночной точки зрения, да, то мы стараемся разговаривать с отделами, которые ответственны за цифровизацию, за IT. А эти люди изначально уже настроены достаточно позитивно. Другой вопрос о том, что не на всех далеко предприятиях созданы подобные подразделения, и тогда уже возникают определенные сложности. Но, тем не менее, вот с предыдущим вопросом лично я не совсем согласен, что в промышленности есть сейчас прям серьезный дефицит молодых кадров, которые понимают в машинном обучении, в предиктивной аналитике и вообще ратуют за цифровизацию. А я считаю, что таких людей достаточно много, и их все больше и больше. Поэтому вот подобный разговор, он скорее сводится не к тому, в каких терминах мы рассказываем про машинное обучение и расписываем все его там плюсы и минусы, а скорее он сводится к тому, чтобы понять, какие конкретно задачи машинное обучение на данном производстве может решить, а какие задачи еще не может.
Давайте перейдем уже на уровень технологий и поговорим о том, как происходит, собственно говоря, процесс машинного обучения, внедрения и использования технологий. Ну, положим, у нас с вами есть ротор, и мы хотим предсказать заранее возможность выхода из строя подшипника, возможность выхода из строя устройств, как мы будем обучать модель, на каких данных, возможно ли обучение в виртуальном пространстве, как, скажем, часто делают создатели системы автономного автомобиля, используется ли та же математика, те же библиотеки, что в других областях, или есть какая-то большая специфика?
Ну, я могу сказать, что в виртуальном пространстве, конечно же, обучение возможно, но мы не обязательно говорим про нейросети. Подходов математических к машинному обучению их достаточно много, и нейросети — это даже, наверное, не одна десятая, скорее, одна сотая из них. И, соответственно, к конкретным специфическим случаям применяются разные вещи. Да? И вот, например, если мы говорим про промышленность, нейросети там очень-очень редко дают какой-то хороший положительный эффект. А если мы начнем сначала, да, с вопроса о том, что мы будем и как делать для ротора, то вот как Илья правильно заметил, самое главное — собрать данные. Эти данные должны поступать с разных источников, начиная от автоматизированных систем управления и заканчивая какими-то специфическими вещами. Если мы говорим про те же подшипники, то идеально, если у заказчика есть вибродиагностика. Идеально, если она стационарная. А еще лучше, если мы эти сырые данные с вибродиагностики и с АСУТП можем взять за большой исторический период, от полугода до года. Тогда мы выстраиваем математические модели, и тогда мы можем уже предсказывать какие-то аномалии. Вот примерно так это делается.
Существует ли ограничение по применимости машин-лёрнинг в промышленности? Есть ли случаи, когда вы говорите «нет, вот для вашего случая мы технологии машин-лёрнинг использовать не будем, здесь подойдет что-то иное»?
Ну, на самом деле, такие ситуации, они постоянно возникают. И самая главная проблема – это как раз данные. Надо заметить, что в промышленности машинное обучение, оно, в общем-то, не только для предиктивной диагностики используется, для каких-то, может быть, других задач. Ну, один из вот недавних примеров – это задача распознавания визуального отсутствия средств индивидуальной защиты. идея понятная, идея достаточно интересная, когда у нас висит видеокамера на производстве, и она должна каким-то образом идентифицировать человека, который пришел в поле зрения камеры и при этом не надел маску или респиратор, или каску, и выдавать тревожную сигнализацию. Это, в принципе, задача не нова, она интересная, и с помощью машинного обучения она может решаться. Когда делается большой датасет снимков, эксперт идентифицирует и, грубо говоря, обучает компьютер, что смотрите, вот здесь перед вами человек в каске, и вот это тоже в каске, а вот этот негодяй каску не надел. Соответственно, система обучается, и в конце концов, с определенной вероятностью, она действительно может сказать, что вот этот человек без каски. Но проблема иногда заключается в том, что заказчики, до конца не понимая такую технологию, да, они говорят о том, что им нужно некое коробочное решение, чтобы они купили программу, инсталлировали ее, и она неожиданным волшебным образом начала им показывать людей в касках и без. И приходится, да, действительно говорить, что это не совсем простая задача, нетривиальная, и для решения ее нужно большое количество подготовительной работы, а именно накопление данных. Вот, это самое главное условие для применимости. И даже потом, после того, как данные собраны, есть задачи, которые либо не решаются, либо решаются крайне плохо. Да? Но это уже вопрос конкретного прикладного исполнения, да, как дата-аналитик в этот момент отработает, и что как бы более такая экспертная, серьезная оценка данных нужна.
Да, еще хотелось бы добавить то, что часто на данный момент с тем уровнем развития машинного обучения, который у нас есть, в принципе, в мире, интерпретация каких-то вещей, она достаточно сложна. Особенно если мы говорим сложного технологического оборудования или, например, там больших электрических машин. То есть если мы пытаемся заменить машинным обучением и какими-то моделями экспертное мнение, основанное на там, глубокой диагностике, то, скорее всего, эта задача будет либо нерешаемая совсем, либо решаемая только очень небольшой своей частью.
Мы сейчас с вами обсудили процесс обучения с экспертом, когда у нас есть некий набор фотографий, садится человек, эксперт, он его размечает, и дальше уже по этой разметке мы обучаем свою математическую модель. Существуют ли схемы обучения без участия эксперта, и чем они лучше, а чем они хуже, чем разобранный нами случай?
На моей памяти в промышленности, в сложных ситуациях обучение без эксперта пока не применяется, не дает должного эффекта. Мы, наверное, еще не затрагивали тему ответственности, а это, наверное, вот тут вот самая главная вещь. Что делать, если машинное обучение дало неверный прогноз, и кто должен брать на себя ответственность за там, остановку производства, либо за вскрытие того или иного агрегата, либо наоборот, за невскрытие и не останов. Соответственно, тут вот такие вопросы, они всплывают и возникают, и поэтому еще одно ограничение машинного обучения возникает. И из этого и вытекает вот на данный момент только экспертный подход к обучению моделей.
Каким образом вы оцениваете эффективность модели, ну, в более сложных случаях? Понятно, что если мы говорим про систему машинного зрения, которая определяет, есть ли каска на работнике, тут, в общем, все понятно, мы можем какие-то увидеть ошибки, они незначительные, и сразу же оценить, насколько эффективно работает модель. Ну, а если мы пытаемся оценить вероятность выхода из строя сложного дорогостоящего оборудования, в данном случае, как мы понимаем, что модель хороша, и она работает ровно так, как мы с вами заявили?
Это, на самом деле, самый интересный вопрос, и он интересен как для нас, так и для заказчиков. То есть, представьте себе ситуацию, вы хозяин завода. У вас работает система, которая что-то предсказывает, например, выходы из строя. А хозяева заводов – это люди, я бы не сказал, жадные, конечно, нет, но они в любом случае они крепкие хозяйственники. Да? И вот представьте себе ситуацию. Вы директор завода, и система говорит вам о том, что через 2 дня оборудование то или иное выйдет из строя. И у вас, в общем-то, есть 2 варианта. Первый вариант – довериться системе, остановить производство, разобрать оборудование, посмотреть и провести там какие-то сервисные работы по устранению дефекта. И второй вариант – это проверить. То есть подождать 2 дня, а действительно ли система предсказывает хорошо. И тот, и другой вариант зачастую для крепкого хозяйственника неприемлем. Он в любом случае теряет деньги. Именно поэтому во многом оценка алгоритма строится на ретроспективных данных. Когда у нас уже есть накопленный исторический пул данных, на этом историческом пуле данных есть ряд инцидентов, аварий, но машина об этом не знает. И, соответственно, алгоритм отрабатывает эти ретроспективные данные и пытается предсказать аварии, которые уже произошли. И вот этот подход, он действительно позволяет оценить работоспособность алгоритма.
Не ошибусь ли я, если предположу, что вы настраиваете алгоритмы так, что ложно позитивное срабатывание более вероятно, и алгоритм к нему более толерантен, чем к ложно-негативному?
Это все зависит от конкретной специфики и, так скажем, договоренности с заказчиком. Такой, конечно, подход, он более безопасен. То есть если система предскажет больше ложных срабатываний, чем не поймет настоящего, с точки зрения убытков для предприятия, это будет, понятное дело, намного более эффективно. Но где граница между этими двумя, так скажем, параметрами, это тоже большая задача. И она настраивается в процессе эксплуатации. Мы, как поставщик оборудования, поставщик программного обеспечения и разработчики, мы стараемся все-таки нейтрализовать эти отклонения и минимизировать практически до нуля как одни, так и другие.
Коллеги, наш разговор пока идет немножко в вакууме, и мы говорим немножко про сферический машин-лёрнинг в промышленности. Давайте перейдем к примерам. Есть ли у вас уже хорошие кейсы внедрения машин-лёрнинг в российской тяжелой индустрии с доказанной эффективностью?
Я вот хотел рассказать сегодня про один кейс. Он интересен не только тем, что он показал определенную эффективность, но и организационным подходом. Это заказчик, крупное металлургическое предприятие, все его знаете, там рассказывать конкретику не буду, но задача заключалась в оценке дефектов стального проката. Это достаточно понятная задача, у нас есть прокатный стан, из него выходит лист стали, и иногда на этих листах есть дефекты различные. Это может быть потертости, какие-то там трещины, вмятины. До последнего времени существовал человек, который, собственно, работа его заключалась в том, чтобы смотреть на лист и идентифицировать эти дефекты. И возникла задача автоматизации этого процесса, убрать человека, поставить камеру и попробовать идентифицировать все возможные дефекты на листе, для того, чтобы камера на них смотрела и выдавала определенные там ошибки, да, или алармы в журнал, для того, чтобы люди понимали, где у них брак. И тут надо заметить, что заказчик очень подошел изящно к решению этой проблемы. У них есть собственный большой Data Science отдел, который сам занимается разработкой алгоритмов, но, тем не менее, они пошли следующим путем. Они накопили огромный датасет фотографий, как чистых хороших листов, так и листов с браком. И выложили на крупнейший форум по машинному обучению и провели открытый конкурс по анализу этого датасета. Выделили там какой-то приз за лучший алгоритм. И, вы не поверите, огромное количество людей вообще со всего мира, со всех стран, начали анализировать этот датасет и присылать им свои алгоритмы. Результат оказался достаточно тоже интересный. Алгоритм, который они собственными силами разработали, их собственный отдел, он показал там процент распознавания в районе 96%. И еще был какой-то парень из солнечного Китая, который на том же самом датасете прислал им алгоритм, который дает процент распознавания порядка 98,5%. То есть он по главному критерию распознавания побил, в общем-то, большой Data Science отдел. Он получил заслуженную награду. Они взяли его алгоритм, прикрутили к камере и реализовали вот этот проект по распознаванию брака на листах. Ну, естественно, он экономически окупился, да, камера, она не ест, не пьет и зарплату даже не получает. Иногда только нужно ее смазывать.
Ну, идея на самом деле сильно не оригинальна. Вот сейчас я пытаюсь вспомнить, пока вы говорите, как называется этот ресурс. Не могу, вы мне поможете. Там непрерывно проходят конкурсы по Data Science. И, в общем, кто попал, это делает. Там есть свои, конечно, подводные камни в этом подходе. Но такой краудкодинг, назовем его так, в области Data Science, да, это сейчас одна из идей, которая здорово работает. Коллеги, давайте назовем ту проблематику, те ситуации, которые просто ждут применения в промышленности систем машин-лёрнинг.
Ну, на самом деле, все, что касается, во-первых, ротационного оборудования, касается именно эксплуатации, да, то тут во многих случаях машин-лёрнинг может помочь. Есть задачи, про которые говорил Илья, задачи по распознаванию каких-то образов, дефектов и качество продукции. На самом деле таких задач достаточно много, и классов задач достаточно много. Наверное, не знаю, перечислять их все, даже не то, что смысла нет, а скорее не получится, потому что в конкретных случаях мы работаем по конкретным запросам.
Да, если мы говорим про промышленность, все задачи, которые так или иначе можно с помощью машинного обучения решать, они, на мой взгляд, делятся примерно на три такие большие группы. Первая группа – это распознавание образов, это то, вот, о чем мы говорили, различные, то есть это брак, это люди, это какие-то, возможно, даже вот у нас был кейс с печами, которые перегревались, и там кирпичная кладка рядом начинала раскаляться и плавиться. Там, в принципе, вместо людей стояли промышленные камеры, которые работали как тепловизоры. И, соответственно, там алгоритм оценивал, насколько там вообще рядом с этими печами жарко и куда там можно подойти. А второй большой класс – это прогнозирование, то, что вот Дима тоже говорил, да, прогнозировать выходы из строя. И третий большой пласт задач, которые можно решать с помощью машинного обучения – это оптимизация. То есть задача, например, вот у нас была оптимизация потребления электроэнергии сушильной печью. Когда у нас есть, с одной стороны, большой датасет, температурный, режимов работ и того, что в этой печке получается. Вот. И то есть задача оптимизировать потребление электроэнергии при сохранении качества продукции. То есть машинное обучение такие задачи оптимизационные тоже может решать.
Илья, Дмитрий, последний вопрос каждому из вас. Как вы видите перспективы, каким вы видите будущее машин-лёрнинг в промышленности на ближайшие 2-3 года? Ну, скажем так, много ли будет у вас заказов из этой области, как вы оцениваете?
Ну, я уверен, что заказов именно в этой области у нас будет много. И мало того, я думаю, что они будут расти чуть ли не по экспоненте. Потому что, как мы уже там твердили и говорили, это как-то сквозь весь подкаст проходило, основная проблема – это данные. И сейчас промышленность действительно поняла, что данные нужно собирать, хранить, и чем больше, тем лучше, и чем чаще, тем лучше. Да? И сейчас многие компании уже будут готовы использовать эти данные для решения своих задач. Поэтому я думаю, что это будет такой взрывной во многом рост, потому что, опять же, как мы говорим, что промышленность, она немного среди всех других отраслей немножко в этой конкретной технологии затормозилась. Да? И вот мне кажется, что сейчас как раз будет вот пик такой.
Тут я полностью согласен с Ильей. Я тоже считаю, что рост будет взрывообразный, либо экспоненциальный хотя бы. И мы уже это наблюдаем в компании. По сравнению даже там с прошлым годом, этот год заказов и заинтересованности со стороны заказчика намного-намного больше. Но вот Илья говорил про данные. Я считаю, вот именно в заказах и в конкретном бизнесе, да, есть еще одна проблема. Это как раз неполное информирование заказчика о том, что может решать машин-лёрнинг, а что не может. Вокруг этого понятия очень много хайпа. И мы сталкиваемся с тем, что запросы с рынка приходят, но эти запросы, они нереальные. В разговоре тоже с одной крупной металлургической компанией нам как бы шутку сказали: мы хотим так, чтобы у нас все было как у Тони Старка. Перед глазами там, в воздухе летали графики, а мы пальцами их переставляли, и они автоматически с помощью там, того же машин-лёнинга, перестраивали все производство, подстраивали, сделали эксплуатацию, ну и так далее и тому подобное. Это забавно, смешно, но, к сожалению, к реальной жизни вот на данном этапе пока неприменимо. И многие заказчики сталкиваются с разочарованием, точнее, столкнулись еще до нас, когда кто-то пришел, он пообещал, что сделают на машин-лёнинге сложные модели большого технологического оборудования, а в итоге ничего не получилось. Как говорят, ничего не взлетело. И как бы вокруг этой технологии началось, наоборот, такое недоверие. Вот сейчас это недоверие начинает уравновешиваться уже пониманием, и я уверен, что в ближайшей перспективе, там, 3-5 лет, у всех будет четкое понимание границ применимости данной технологии и четкое понимание, куда ее нужно пихать, а куда не нужно. И, соответственно, и заказы будут в более крупном объеме, и они будут более релевантны для реальных дел.
Ты вот сейчас, Дим, рассказывал, мне пришло на ум, вот знаешь, есть эти 5 стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Вот сейчас промышленность с точки зрения машин-лёнинга, они как раз на стадии торга. Они поняли, что это не некая волшебная там технология, которая решит полностью их проблемы, но какие-то из них она прямо сейчас может решить, да, и они все еще вот в стадии торга находятся, да, и спрашивают, а вот это может решить машинное обучение? И мы говорим, вот это может.
Мне очень понравилась последняя метафора, поскольку люди переходят в торг в тот момент, когда понимают, что, ну, в общем, надо покупать. И мне кажется, что сейчас действительно промышленность, в том числе российская, уже поняла, что технологию машин-лёнинг в широком смысле этого слова надо покупать, при этом нужно хорошо поторговаться, и при этом нужно понимать, где эти решения применимы, а где нет. И я надеюсь, что наша сегодняшняя беседа в этом нашим слушателям поможет. Здесь были Илья Антонов и Дмитрий Большов-Сименс, и я, Денис Самсонов. Пока.
Промышленные технологии будущего.